Здравствуйте! Вы слушаете «Цитаты свободы». У микрофона Аля Пономарева. Какие события прошедших дней больше всего обсуждали в сети? И что о них писали и говорили блогеры в Фейсбуке, Ютубе и Твиттере? Все это вы узнаете из цитат и сэкономите тем самым время, которое иначе потратили бы на соцсети. В этом выпуске речь пойдет о новой волне коронавируса, причинах ковид-диссидентства, смерти протоиерея Смирнова, конфликте вокруг табличек последнего адреса и прокурорской проверке в российских вузах. Число случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти головокружительными темпами. Хотя Путин гордо объявил, что в стране зарегистрировано уже не одна, а целых две вакцины, надежность обеих пока под большим вопросом, и прививаться ими многие не спешат. Основным средством профилактики болезни остаются маски и социальная дистанция. Но далеко не все соблюдают эти простые меры. В соцсетях в последнее время появляется все больше постов с жалобами на несознательных сограждан. Причем похоже, что уровень сознательности никак не коррелирует с уровнем образования и доходов. Анна Кутузова.
Одноклассница дочери мне говорит: «Наша семья маски не носит нигде, они не работают». «Откуда вы знаете?» – спрашиваю. «У меня бабушка и дед носили маски и заболели ковидом, и мы сразу свои маски выбросили».
Герман Каплун.
Прихожу к выводу, что соотечественники относятся к бизнес-классу в перелетах как к индульгенции от вируса. О, святая простота! Почти все как один сдвигают маску, находясь в лаунже, да и даже в полетах. Типа во время еды все равно же без маски, так зачем потом себя мучить? В экономии люди ведут себя гораздо разумнее.
Сергей Попов.
Пришлось приехать на заседание экспертного совета высшей аттестационной комиссии. Кроме меня, 5 человек. Небольшая комната, все без масок или маска стянута на подбородок. Остроты добавляет то, что ученый-секретарь совета умер неделю назад от ковида.
Но сложно ожидать сознательности от граждан страны, в которой информационным центром по мониторингу коронавирусной ситуации еще недавно руководил доктор Мясников, который публично называет маски неэффективными и критикует карантинные меры. Владимир Милов на канале «Навальный Лайв» отмечает, что власти в целом многое сделали для того, чтобы вселить в россиян ощущение ложной безопасности.
Они не только не делали ничего, но я думаю, что здесь огромный вклад вот в нынешние ужасающие цифры психологический. Именно вот этих убаюкивающих заявлений властей о том, что все, якобы пандемия в прошлом, мы ее победили. Но начиная с главного балабола всея Руси Владимира Владимировича Путина, который еще в июне, незадолго до вот этого голосования по своему обнулению, вот он объявил, значит, что мы победили пандемию, да, вот это его интервью в середине 14 июня оно вышло, но и с тех пор мы слышали только такие заявления, что у нас ситуация гораздо лучше, чем в Америке, чем везде, все, мы молодцы, победили половцев, победили печенегов, победим и коронавирус, да, и вот, понимаете, люди расслабились, когда они слышат такой постоянный поток заявлений от властей, что типа все хорошо, вся эта зараза осталась в прошлом, ну, понятное дело, вот люди, которые такой сигнал воспринимают, они как бы начинают как себя вести? Спокойно, все, больше никакого коронавируса нет.
При этом понятно, что чиновники и люди, приближенные к кремлевской кормушке, лечатся совсем не там и не так, как простые смертные. И, как правило, выздоравливают очень быстро и без долгосрочных последствий. Всеобщее возмущение вызвало в соцсетях признание политолога Сергея Маркова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Марков, который только что выписался из больницы после ковида, рассказал, что первые симптомы болезни он ощутил в Крыму, после чего полетел лечиться в Москву вместе с полным самолетом народу.
Я как раз был на конференции, которую проводил российский МИД в Ялте. И вы знаете, после конференции прогулялся спокойно 15 тысяч шагов там, по набережной, везде-везде. Да, так великолепно себя чувствовал. И буквально через час после этого такой, ну, физически прекрасной, так сказать, нагрузки, на меня буквально набросилась высокая температура, что я хорошо, правильно сделал, я не стал ничего, так сказать, искать, а буквально даже организаторам толком не стал ничего говорить, взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси немедленно в аэропорт.
Что? Сергей, как это так? Подождите, у вас симптомы ковида? У вас симптомы простуды, начнем с этого, да? И вы берете билет на самолет? Нет. А сколько с вами людей летело в самолете?
Ну, летел, к сожалению, полный самолет. Я предпринял все, какие я мог. Я надел 3 маски, да, их даже постоянно там менял. Ни с кем не здоровался за руку, но я никогда и не здороваюсь вообще сейчас в этот период эпидемии. То есть предпринял все меры, которые только было необходимо.
Многие считают, что за этот поступок Маркова надо бы судить. Андрей Кураев.
Вот так вот, в разгар болезни, в людный южный аэропорт, в забитый битком самолет, наплевав на всех окружающих.
Роман Лейбов.
Я отзываю свое предложение поселить политолога Маркова в Барнаульском зоопарке. Барнаульский зоопарк заслуживает лучшего.
Илья Вайцман.
Безответственность на грани, а может быть и за гранью преступления. По-моему, это заслуживает названия биотерроризм. А вы как думаете?
При этом никого не удивляет, что Марков предпочел крымским лечебницам больницу в коммунарке. Андрей Десницкий.
Вот так вот, а как же наш Крым? Сразу ведь понятно, какой там будет уровень медицинской помощи.
Олег Пшеничный.
Кстати, мэр Ялты поступил так же. Лечился в Санкт-Петербурге, а не в нашем Крыму, всесоюзной здравнице. Но умер.
Александр Ионов.
Вот она, цена всей этой дешевой пропаганды, которую предлагает современное телевидение.
Имена умерших от ковида или от его последствий звучат в новостях все чаще. На линии огня оказались священники. Больные массово вызывают их на дом для причащения. Московские служители церкви в последнее время выезжают на подобные вызовы круглосуточно. При этом среди священников РПЦ еще недавно было много отрицателей коронавируса. Весной на пороге пандемии церковь организовывала массовые шествия и привозила в страну реликвии, к которым выстраивались длинные очереди. Известный деятель РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов даже называл коронавирус чрезвычайно полезным явлением. Вот фрагмент весеннего интервью, которое было опубликовано на его канале.
Если бы эта ситуация в таком глобальном масштабе возникла бы 100 лет назад и дальше вглубь веков, то нашу планету вообще тогда населяли люди, очень крепко верующие в Бога. Ну, конечно, степень разная. И когда что-то такое случалось, ну, например, неурожай или землетрясение, люди понимали, что они вызвали гнев Божий. И ситуация для меня совершенно очевидна, что это попущение Божие для того, чтобы, может быть, не вразумить, потому что, ну, как-то такие быстрые перевороты не происходят, но хотя бы кто-то задумается.
В итоге Смирнов тяжело переболел ковидом и умер 5 месяцев спустя в возрасте 69 лет от осложнений, развившихся после болезни. В соцсетях одиозного священника поминают не только добрым словом, однако признают, что человеком он был, несомненно, неординарным. Анна Наринская.
Он говорил и делал в последнее время много жестокого и, несомненно, вредного. В каких-то других обстоятельствах можно было бы подумать, что это провокация и юродство, проверка слушателей на вшивость. Но в теперешней российской ситуации, где прогосударственное юродство – это мейнстрим, его выступления звучали однозначно и ужасно. При этом он был, без сомнения, одним из самых ярких людей, которых я знала. Если знать его не только по выступлениям, совсем не сводимый к своему мракобесию.
Многие из тех, кто общался со Смирновым лично, считают, что добра он сделал больше, чем зла. Майя Кучерская.
Как у Христа за пазухой, с ним я поняла, как это. Вот так, тепло, надежно, навсегда. Он был отцом и матерью. Это продолжалось годы, бесконечные счастливые годы. Потом он стал совсем уж знаменитостью, публичным лицом, что-то говорил, и многие судили о нем по его словам, не по делам. А его добрых дел не сосчитать, не исчислить. Из спасенных им от самоубийства, алкоголизма, от тюрьмы, сумы, от такого разного человеческого горя можно составить город, страну. Но, наверное, 2, потому что об очень многом он никому не рассказывал. Никому эти убогие не были нужны, а ему – да. Он грел с собой этот ледяной мир, сколько мог, пока мог.
Александр Невзоров на своем YouTube-канале «Невзоров ТВ» выразил сожаление по поводу смерти Дмитрия Смирнова.
Скандального папа Смирнова мне будет не хватать. Я сожалею о его смерти. Это был образцовый враг, наглый, злобный, языкастый, вдохновляющий враг, не то что прочие бесцветные папы. Да, последнее время он, конечно, распоясался от безнаказанности, но и это мне в нем нравилось. В общем, жаль, черт побери.
При этом многие блогеры высказываются намного категоричнее. Николай Клеменюк.
Умер проповедник ненависти Дмитрий Смирнов. Я рад, что очень многие не боятся вслух этому радоваться и находят точные слова, чтобы выразить, каким он был чудовищем. Без Смирнова мир не стал лучше, и Русская Православная Церковь лучше не стала. Но все равно хорошо, что его больше нет. За каждым фанатиком, убивающим и причиняющим насилие и страдания, за каждым, кто жаждет крови и находит поощрение в религии, всегда стоит какая-нибудь сволочь типа Смирнова. Чем талантливее такой человек, тем больше он причиняет зла. Слова ненависти всегда не просто слова, даже сами по себе они уже насилие. А чем влиятельнее человек, их произносящий, тем больше насилия они порождают. И это уже самое прямое физическое насилие. Протоиерей Смирнов не был интеллектуалом, который заигрался в мракобесие и доигрался до нерукопожатности. Он был вдохновителем и пособником насилия и террора, частью насилия и террора. Его слова не просто звучали ужасно, за ними следовали боль и смерть.
Журналист Майкл Наки сравнил смерть Смирнова со смертью неонациста Тесака. «Хорошо, что протоиерея Смирнова не запытали до смерти, а то и тут бы сочувствующие нашлись», — написал он в Твиттере. Олег Кашин в стриме на своем YouTube-канале раскритиковал этот твит и в ответ назвал Наки демшизовым дегенератом.
Понятно, что, наверное, его проповеди многих отпугнули от христианства, а тех, кого привлекли не тем, наверное, что свойственно православной вере, христианской вере. Фигура он был сложная, фигура была неоднозначная, но при этом действительно сильная, великая, крутая, и я не думаю, что есть еще какие-то священники сегодня в России, чьи проповеди могли бы разойтись на цитаты и мемы так, как расходились цитаты Смирнова.
Но вернемся к коронавирусу и к тем, кто отрицает его опасность. Размышлениями о природе ковид-диссидентства делится в сети главный врач Ильинской больницы Алексей Живов.
Для тех, кто сам пока не болел, у кого еще не погибали знакомые и родственники, кто напрямую не столкнулся с тяжестью и муками болезни, она существует где-то далеко и меня не коснется. Абстрактное мышление у большинства людей развито очень слабо, к сожалению. Некоторые легко переболевшие находят в этом подтверждение, что ковид не страшнее гриппа. Другие, глядя на тяжелый кризис экономики, потерю доходов и просто риск голодной смерти для больших контингентов населения, считая, что от индуцированных пандемией ограничений и последовавшего экономического кризиса погибнет больше, чем от ковида, и не стоит придавать ему столь высокое значение, изолировать людей, останавливать бизнес и так далее. Несмотря на мнение большой группы экспертов, профессионального сообщества, выраженных в рекомендациях ВОЗ, CDC Европы и США, NHS и других весьма авторитетных организаций, люди не могут заставить себя носить маски, не ходить в гости, избегать ненужных встреч и массовых мероприятий, носить перчатки, где это нужно, и часто обрабатывать руки антисептиками. Это их просто напрягает, а любое напряжение сил для среднего человека затруднительно. Ответственность, дисциплинировать и следование правилам, сосредоточенность, увы, но эти качества очень редкие. И да, неизменная вера в чудеса.
Максим Кац на своем YouTube-канале отмечает, что в Москве многие отрицают саму вероятность болезни еще и потому, что московское правительство в начале пандемии чересчур запугало всех штрафами.
Весной Собянин ввел драконовские меры. Отходить от дома можно только на 100 метров, иначе штраф. А если вы заболели, то нужно установить на телефон приложение для мониторинга. Не пришлете по первому его требованию селфи, подтверждающее, что вы дома, тоже получите штраф. И не важно, что у вас температура 39, и вы все это время спали, добросовестно соблюдая карантин. К чему это все привело к нынешнему октябрю? Москвичи просто отказываются сдавать тесты. Вдруг их посадят на жесткий карантин с отчетами по 5 раз в день. Не зная свой статус по коронавирусу, легко убедить себя, типа, ой, у меня просто простуда, и продолжать ходить по делам, разнося заразу. Очень многие люди это делают. Вообще все мои знакомые заболевшие в начале, до того, как получили положительный тест, причем часто этот тест они получали уже сильно после болезни. Так вот, вначале они начинали рассказывать, что у них просто простуда и вообще ничего страшного, и это уж точно никак не коронавирус. По разным косвенным причинам определяли они. Людям хочется отрицать такое.
Понятно, что на этом фоне соблюдать меры предосторожности еще важнее. Тем более, что по данным некоторых исследований, наиболее заразными вирусоносители становятся еще до появления первых симптомов. Переболевший блогер Егор Холмогоров подводит черту под спорами о ношении масок.
Не понимаю, о чем вы спорите. Если этот намордник дает хотя бы 10% шанса, что не заразят вас, и хотя бы 20%, что не заразите вы, то действует принцип Пари Паскаля. Усилие несравнимо мало, проигрыш ничтожен, выигрыш несравнимо велик.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – обзор самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Тема этого выпуска – новая волна коронавирусной пандемии, конфликт вокруг табличек в память о репрессированных и борьба с инакомыслием в российских вузах. Выпуски цитат в текстовом виде публикуются на сайте Радио Свобода. С 2014 года в России существует проект «Последний адрес». Активисты отмечают памятными табличками дома, где жили жертвы сталинских репрессий. В Петербурге одним из первых домов, где появилась подобная табличка, стал легендарный дом номер 23 по улице Рубинштейна, где жил в том числе писатель Сергей Довлатов. Активисты общества «Мемориал» выявляли все новые имена репрессированных жильцов дома, и в итоге число табличек на его фасаде достигло 16. Но все они недавно с фасада исчезли, сообщила одна из активисток «Последнего адреса» Наталья Шкуренок.
С дома 23 по Рубинштейна, Довлатовский дом, сняли все 16 памятных знаков «Последнего адреса». Сняла управляющая компания, ее сотрудники выкрутили шурупы, потом зашпаклевали отверстия и закрасили следы. Но сделали они это отнюдь не по собственной инициативе. Как я выяснила, на них в течение нескольких месяцев давила группа жильцов этого дома, требуя снять знаки. До недавнего времени знаки висели благодаря позиции бывшего председателя Совета жильцов дома. Эта энергичная дама согласовывала установку и держала оборону от оголтелых поборников чистых стен. Но недавно она переехала, и шлюзы открылись. Я это к тому, что дело не в чиновниках или слишком ретивых служащих всяких ЖЭКов и прочих организаций. Дело в жильцах, горожанах, нас с вами.
В сети стали гадать, кто и почему инициировал снятие табличек. Елена Коновалова.
Говорят, что в 1937 году большинство доносов шло от соседей. Годы идут, и у этих соседей дети и внуки подросли.
Мустафа Ибрагим.
Инициативная группа из числа внуков, арестовывавших, а затем въехавших на освободившуюся жилплощадь, неужели стыдятся подвигов своих воевавших дедов?
Любовь Барусяк.
Неприятно многим, не хотят вспоминать историю своего любимого прекрасного дома, что она не такая уж светлая и прекрасная.
Инициаторов попыталась найти и газета «Фонтанка», но никто из жильцов не захотел открыто признаваться в причастности к снятию памятных знаков. О том, что их установка была согласована, заявил в интервью телеканалу «Дождь» организатор проекта «Последний адрес» журналист Сергей Пархоменко.
Эти 16 табличек там были установлены в несколько приемов. Первую из них я сам своими собственными руками привинчивал еще в начале весны 2015 года. С тех пор несколько раз туда возвращались наши коллеги. Так что это длинная история с этим домом, и история одна из самых благополучных в всей практике «Последнего адреса». Потому что, разумеется, как всегда, во всех случаях наших табличек, их там в России уже сильно больше тысячи, за каждой табличкой есть договоренность с домом. Есть люди, которые дали согласие, разрешение на установку этой таблички. То есть сначала появляется человек, который хочет эту табличку, который присылает на нее заявку, который говорит: «Здрасте, я такой-то», присылает нам письмо. Потом начинается работа, архивные проверки, то все, и согласование с домом. Так было и в этот раз.
У дома есть собственный сайт, который ведет один из жильцов, Кирилл Полысаев. Он опубликовал на сайте дома заметку, в которой утверждает, что установка табличек ни разу не обсуждалась на общем собрании жильцов дома.
Вскрывается интересная информация. Оказывается, было некое разрешение собственников дома на установку табличек, а также некая старшая по дому брала на себя организацию согласований. Только общих собраний собственников ни по вопросу установки табличек, ни по вопросу выбора старшей по дому не проводилось. Вот так творят своим домом, что хотят. Согласовывают, что-то устанавливают, снимают, а ты ни сном, ни духом. Вот честно, вчера была мысль написать что-то похожее, но я только подумал, а Александра Архипова написала. Главное, заметная часть, не буду писать все преподаватели вуза в России, виновна по большинству этих пунктов, и главное, собираемся продолжать этим заниматься.
Газета «Фонтанка» пообщалась с одной из инициативных жительниц дома по имени Дина, которая заявила, что если такое собрание будет, то она не даст своего согласия на возвращение табличек. Свои мотивы она пояснять отказалась. Сказала только, что у нее свое видение по вопросу сталинских репрессий и что репрессированных жильцов дома не убили. Сергей Пархоменко на телеканале «Дождь» поясняет, что такие случаи в практике «Последнего адреса» бывают не так уж редко.
Почему отказывают те, кто отказывают? Примерно 10-15% домов не соглашаются, не дают такого согласия. Это всегда какие-то, я бы сказал, такие стеснительные бытовые объяснения. Никто никогда не говорит: я большой любитель массовых репрессий, я их одобряю, жалко, что их было так мало. Обычно нам говорят: ну вот что-то табличек слишком много, что-то вы превращаете дом в кладбище. Идите повесьте их у них на могиле. У них нет могилы. Мы не знаем, где эти люди похоронены. И никто не знает. И в этом все и дело. Это единственное место, где могут быть написаны их имена. Или они говорят, а у меня портится настроение. Или они говорят, хочется какого-нибудь позитива детям. А вы им все время рассказываете, что вот, кого-то убили, мучили, зачем это. Вот чаще всего вот на таком уровне это происходит.
В борьбу за восстановление табличек включился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Хочется сказать тем, кто недоволен сохранением памяти о репрессированных и считает, что среди них были враги народа. Зайдите в мемориал. Посмотрите документы и фотографии. Взгляните на расстрельные списки, утвержденные лично Сталиным и его подручными. Откройте книги. Попытайтесь хотя бы на несколько минут представить себе ужас, в котором жили миллионы людей, понимающие, что они полностью беззащитны перед ночным визитом черного воронка, который навсегда сломает их жизнь. Представьте себя на месте тех, кого увели на смерть из вашего дома. Может быть, после этого вы будете иначе относиться к небольшим табличкам, размещенным на фасаде, хранящим имена тех, от кого ничего больше не осталось. Но, может быть, и не будете. В этом случае вам, наверное, уже трудно чем-нибудь помочь. Кроме пожелания, никогда не почувствовать на своем плече карающую руку органов, которые не ошибаются.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – обзор самых ярких дискуссий в социальных сетях. Память о сталинских репрессиях остается крайне актуальной темой, еще и потому, что в России постоянно делаются все новые попытки возвращения к практикам сталинских времен. Похоже, сейчас государство всерьез взялось за искоренение инакомыслия в университетах. На прошлой неделе в сеть просочился приказ ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сокращенно РАНХИГС, из которого стало ясно, что прокуратура проводит проверку не только этого, но, по-видимому, и других вузов. Комментаторы дали совершенно единодушную оценку требованиям прокуратуры. Сергей Власов.
Абсолютно в духе царской охранки московская прокуратура разворачивает крестовый поход против крамолы в университетах. Пишут, что теперь прокуратура требует от вузов предоставлять информацию о проводимых мероприятиях, которые формируют общественное мнение о необходимости смены власти, продвигают европейские и американские ценности, где озвучиваются предложения по совершенствованию и оптимизации работы органов государственной власти. Все это рассматривается как идеологическая обработка, вмешательство во внутренние дела Российской Федерации и создание условий для дестабилизации обстановки. Дальше больше. Университеты должны сообщать о преподавателях и студентах, которые могут быть наблюдателями на выборах или участвовать в политической агитации. Это, оказывается, вмешательство в электоральные процессы. Наконец, и наука теперь должна быть идеологически правильной. Теперь нужно сообщать о публикациях, где дискредитируется руководство страны. Мало того, что университеты теряют статус важнейшей ячейки гражданского общества, теперь их окончательно лишают еще и академической свободы. Видимо, в логике путинского режима университеты должны заниматься исключительно обслуживанием интересов власти.
Первым этот документ опубликовал профсоюз «Университетская солидарность». Сопредседатель профсоюза Павел Кудюкин откомментировал его на канале «Навальный Лайв».
Разумеется, такую информацию вуз просто и не может собирать, и не вправе собирать. Но вообще даже по закону вуз не может отчислить студента просто за факт, скажем, административного правонарушения. У нас действительно плохо обстоят дела с университетской автономией и с академической свободой. Она находится в последние годы под сильным давлением. Но мы прекрасно знаем, что, скажем, резко ограничены возможности академического самоуправления. В значительной части вузов, причем именно ведущих вузов, отменена выборность ректора.
Одна из преподавательниц РАНХИГС решила не дожидаться, когда на нее донесут коллеги, и опубликовала в Фейсбуке самодонос. Александра Архипова.
Да, я вмешивалась в выборы. Я, преподаватель вуза, была наблюдателем и сообщала о нарушениях. Поэтому спешу донести о собственной противоправной деятельности. И студенты тоже были. Из каких вузов, не скажу, на других доносить не буду. Вы спрашиваете о случаях идеологической обработки россиян и молодежи через продвижение американских и европейских либеральных демократических ценностей. А это продвижение может исходить через организацию языковых курсов. Я хочу заявить, что я везде продвигаю демократические ценности и буду это делать. Свободу слова, например, я считаю важной ценностью. Кроме того, я хочу заявить, что я знаю иностранные языки, а также постоянно склоняю своих магистрантов и студентов к знанию этой крамолы. Да, я посещала языковые курсы, например, созданные вражеской организацией Гёте-институт, и студентам рекомендовала.
Архипову поддержали другие преподаватели. Иван Курило.
Вот честно, вчера была мысль написать что-то похожее, но я только подумал, а Александра Архипова написала. Главное, заметная часть, не буду писать все преподаватели вуза в России, виновна по большинству этих пунктов, и главное, собираемся продолжать этим заниматься.
Возмущение у преподавателей вызывает не только прокуратура, но и то, что ректор Анхикс Владимир Мао поспешил пойти им навстречу. Илья Гурьянов.
То, что крупнейший университет безропотно соглашается на выполнение полицейско-надзорных функций, многое говорит о состоянии высшего образования в нашей стране.
Пока те, кто помоложе, возмущаются, ветераны российской политики и журналистики анализируют документ и задаются вопросами о его создателях. Георгий Сатаров.
Документ сей – яркое свидетельство бардака, царящего в российской власти. Документ Межрайонной прокуратуры направлен в РАНХИКС 4 октября сего года и предписывает представить ответ 18 октября, спустя две недели. Приказ ректора выпущен 14 октября. Но вы же знаете, как работает наша почта. Значит, чинам РАНХИКС на исполнение семистраничного предписания оставлено 3 дня. Выполнить требования запроса за такой срок нереально. Немало пунктов требует усилий по сбору дополнительных сведений, эквивалентных доследственной проверке, следствию и оценке законности выявленной активности сотрудников, преподавателей и студентов. Это требование вступает в вопиющее противоречие с Конституцией и законами России.
Борис Кагарлицкий на канале «Рабкор» задается логичным вопросом, для чего прокуратуре понадобилось идти на такое нарушение законов.
В общем, короче говоря, возникает вопрос, зачем они это делают. И есть две точки зрения. Первая точка зрения стоит в том, что это часть большой, огромной кампании по ликвидации остатков университетской автономии и остатков гражданских прав в России. А другая точка зрения, очень банальная и, может быть, гораздо более правильная, она стоит в том, что просто грозят срезать деньги, в том числе у прокуратуры, в пользу, конечно, других силовиков. Более, что называется, политизированных. И прокуратура изо всех сил старается сказать, да нет, мы тоже можем быть жандармами, мы тоже можем быть держимордами, мы ничем не хуже других, мы же тоже можем ловить, не пущать и делать всякие гадости. Вот, пожалуйста, вам пример.
И вузовскому начальству нечего этому противопоставить, грустью отмечают комментаторы. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Вы можете не только слушать цитаты в радиоэфире, но и подписаться на наш подкаст на удобной вам платформе. Мы есть в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик и Castbox. До скорой встречи!